Это было за женитьбу вообще. Против же женитьбы было, во-первых, общий всем немолодым холостякам страх за лишение свободы, и, во-вторых, бессознательный страх перед таинственным существом женщины. В пользу же, в частности, женитьбы именно на месси, Корчагину звали Мария, и, как во всех семьях известного круга, ей дали прозвище, было, во-первых, то, что она была породиста, и во всем, от одежды до манеры говорить, ходить, смеяться, выделялась от простых людей не чем-нибудь исключительным, а порядочностью. Он не знал другого выражения этого свойства и ценил это свойство очень высоко. Во-вторых, еще то, что она выше всех других людей, ценила его. Стало быть, по его понятиям, понимала его. И это понимание его, то есть признание его высоких достоинств, свидетельствовало для Нехлюдова об ее уме и верности суждения. Против же женитьбы на месси, в частности, было, во-первых, то, что очень вероятно можно бы было найти девушку, имеющую еще гораздо больше достоинств, чем месси, и потому более достойную его. И, во-вторых, то, что ей было 27 лет, и потому, наверное, у нее были уже прежние любови. И эта мысль была мучительной для Нехлюдова. Гордость его не мирилась с тем, чтобы она даже в прошедшем могла любить не его. Разумеется, она не могла знать, что она встретит его. Но одна мысль о том, что она могла любить кого-нибудь прежде, оскорбляла его. Так что доводов было столько же «за», сколько и «против». По крайней мере, по силе своей доводы эти были равны. И Нехлюдов, смеясь сам над собой, называл себя буридановым ослом. И все-таки оставался им, не зная, к какой из двух вязанок обратиться. Впрочем, не получив ответа от Марьи Васильевны, жены предводителя, не покончив совершенно с тем, «Я и не могу ничего предпринять», — сказал он себе. И это сознание того, что он может и должен медлить решением, было приятно ему. «Впрочем, это все я обдумаю после», — сказал он себе, когда его пролетка совсем уже беззвучно подкатилась к асфальтовому подъезду суда. «Теперь надо добросовестно, как я всегда делаю и считаю должным, исполнить общественную обязанность». «При том же это часто бывает и интересно», — сказал он себе и вошел мимо швейцара в сени суда. Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым. «Симон Картинкин, встаньте», — сказал он. Симон нервно вскочил. «Ваше имя?»
«Симон Петров Картинкин», —
быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно, вперед приготовившись к ответу. «Ваше звание?»
«Крестьяне».
«Какой губернии, уезда?»
«Тульской губернии, Крапивинского уезда, волости Купянской, села Борки».
«Сколько вам лет?»
34-й. Рожден в 1800.
«Веры какой?»
«Вера моя русской, православной».
«Женат?»
«Никак нет».
«Чем занимаетесь?»
«Занимались мы по коридору в гостинице «Мавритания».
«Судились когда прежде?»
«Никогда не сужден, потому как мы жили прежде».
«Не судились прежде?»
«Помилуй Бог, никогда».
«Копию с обвинительного акта получили?»
«Получили».
«Садитесь. Ефимия Иванова Бочкова», — обратился председатель к следующей подсудимой. Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову. «Картинкин, сядьте».
Картинкин все стоял.
«Картинкин, сядьте». Но Картинкин все стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав, склонив голову на бок и неестественно раскрывая глаза, трагическим шепотом проговорил: «Сидеть, сидеть!» Картинкин сел так же быстро, как он встал, и, запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками. «Ваше имя?» — со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсудимой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаге. Дело было настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать два дела разом. Бочковой было 43 года, звание – коломенская мещанка, занятие – коридорное в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была, копию с обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бочкова чрезвычайно смело и с такими интонациями точно она к каждому ответу приговаривала: «Да, Ефимия и Бочкова. Копию получила и горжусь этим. И смеяться никому не позволю». Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как только кончились вопросы. «Ваше имя?» — обратился женолюбивый председатель как-то особенно приветливо к третьей подсудимой. «Надо встать», — прибавил он мягко и ласково, заметив, что Маслова сидела. Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, выставляя свою высокую грудь, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя своими улыбающимися и немного косящими черными глазами. «Звать как?» «Любовью», — проговорила она быстро. Нехлюдов, между тем, надев пенсне, глядел на подсудимых по мере того, как их допрашивали. «Да не может быть», — думал он, не спуская глаз с лица подсудимой. «Но как же любовь?» — думал он, услыхав ее ответ. Председатель хотел спрашивать дальше, но член в очках, что-то сердито прошептав, остановил его. Председатель сделал головой знак согласия и обратился к подсудимой. «Как любовью?» — сказал он. «Вы записаны иначе». Подсудимая молчала. «Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя?»
«Крещена как?»
— спросил сердитый член. «Прежде звали Катериной». «Да не может быть!» — продолжал себе говорить Нехлюдов. И между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница горничная, в которую он одно время был влюблен. Именно влюблен, а потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил, и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только непорядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной. Да, это была она. Он видел теперь ясно ту исключительную, таинственную особенность, которая отделяет каждое лицо от другого, делает его особенным, единственным, неповторяемым. Несмотря на неестественную белизну и полноту лица, особенность, эта милая, исключительная особенность была в этом лице, в губах, в немного косивших глазах и, главное, в этом наивном, улыбающемся взгляде и в выражении готовности не только в лице, но и во всей фигуре. «Вы так и должны были сказать», — опять-таки особенно мягко сказал председатель. «Отчество как?» «Я незаконная», — проговорила Маслова. «Все-таки по крестному отцу как звали?»
«Михайловой».
«И что могла она сделать?» продолжал думать между тем Нехлюдов, с трудом переводя дыхание.
«Фамилия, прозвище ваше как?» — продолжал председатель.
«Писали по матери Масловой».
«Звание?»
«Мещанка».
«Веры православной?»
«Православной».
«Занятия? Чем занимались?»
Маслова молчала.
«Чем занимались?» — повторил председатель.
«В заведении была», — сказала она.
«В каком заведении?» — строго спросил член в очках.
«Сами знаете, в каком», — сказала Маслова, улыбнулась, и тотчас же, быстро оглянувшись, опять прямо уставилась на председателя.
Что-то было такое необыкновенное в выражении лица, и страшное, и жалкое в значении сказанных ею слов, в этой улыбке и в том быстром взгляде, которым она окинула при этом залу, что председатель потупился, и в зале на минуту установилась совершенная тишина.